Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня в рамках цикла Владимира Абаринова «Трудности перевода» мы беседуем о жизни Бродвея и советских пьесах в американских постановках. Одной из самых обидных жертв ковида считают в Нью-Йорке Бродвей. Бродвей и его театры. На днях Бродвейская лига, ассоциация продюсеров и владельцев театров, объявила, что Бродвей останется закрытым до 30 мая 2021 года. И это означает 444 дня карантина, на которые обречены все наши 41 театр. Шарлотта Мартин, президент лиги, которая объявила печальную весть, постаралась смягчить приговор. Бродвей, сказала она, пережил Великую депрессию и другие кризисы. Вынесет и этот. Я не верю, что мы согласимся жить в стране без театра. Все так. И тем не менее, это тяжелый удар. Прежде всего, для экономики главного города страны и центра ее культуры. До пандемии она, культура, приносила штату 120 миллиардов долларов в год. Изрядная часть этой суммы приходилась на долю нью-йоркских театров. В 2019-м, идиллическом, как теперь кажется, году, театры посетили почти 15 миллионов зрителей, которые заплатили за билеты около 2 миллиардов долларов. Но это далеко не все потери. Пустуют рестораны театрального района, где было принято обедать до спектакля, и бары, где выпивали после. Не проданы места в отелях, где останавливались приезжие, решившие угостить семью роскошным зрелищем. А главное, нет этих самых приезжих. Бродвей всегда был главной приманкой Нью-Йорка. Приехать сюда и не сходить в театр – все равно, что в Париже не заметить Эйфелевой башни. Бродвейское шоу – яркое, редкое, дорогое и специфическое зрелище, которое обладает своей аурой и неизменно порождает праздничное настроение. Это то, о чем рассказывают дома, вызывая зависть соседей. Конечно, лучше всего Бродвею удаются мюзиклы, например, безмерно популярный в последние годы «Гамильтон», с которым наши слушатели могли познакомиться в переводе и пересказе Владимира Абаринова. Тут надо сказать, что бродвейский мюзикл был гениальным ответом на триумфальную победу кино над всеми другими видами маскульта, начиная, естественно, с театра. Голливуд победил театр, когда отобрал у него время. Если спектакль существует только в настоящем, то фильм с его нестареющими актерами пребывает в безопасной вечности, которая служит надежным рубежом между экраном и зрителем. В борьбе за существование Бродвей инстинктивно нащупал выход – мюзикл. Лишенный возможности как подражать жизни, так и служить ей примером, такой театр нагнетает условность. Мюзикл – это в сущности театр в театре. Тут, как в том представлении, что устраивают бродящие актеры в «Гамлете», происходит удвоение театральности. Одна условность скрывает другую. Прозаический остаток, то, о чем не поют и не танцуют, воспринимается утрированной реальностью, так сказать, правдой. Но не одним мюзиклом жив Бродвей и его «Блудные дети» на Офф-Бродвее, его обочине. Я помню, какой фурор, например, произвела постановка пьесы «Копенгаген», где заняты всего три актера и квантовая механика, без азов которой мы никогда не поймем, о чем говорят на сцене. С таким же вниманием на Бродвее встречали все великоречивые пьесы Стоппарда, которые являются собой парад эрудиции и немало требуют от публики. И, конечно, любая новая постановка Беккета, чей шедевр «Счастливые дни», кстати сказать, впервые показали именно в Нью-Йорке. Обо всем этом сладко вспоминать сегодня, когда ничего такого нам пока не светит. В отсутствии живого театра нас, правда, балуют спектаклями на экране. Но, как выяснилось недавно в диалоге двух ведущих критиков «Нью-Йорк Таймс», ничто не может заменить живое зрелище. Спектакль в записи, решили они, теряет интенсивность переживания и концентрацию внимания. В зале сидят участники почти ритуального действа, у экрана пассивные зрители – привыкшие к нетребовательному зрелищу. В этой ситуации, говорят наши критики, лучше всего смотрятся монологи или одноактные пьесы. Сам я, например, с наслаждением из вечера в вечер смотрел записи рассказа Шукшина Алвиса Херманиса. Но все это паллиатив. И пока мы не можем вернуться в зал, завсегдатаи вспоминают прежние спектакли. Сейчас появился отдельный мемуарный жанр, этакие фантомные боли театралов. Профессионалы и любители восстанавливают в памяти лучшее своего театрального опыта и делятся с нами дорогим и редким. К этому карантинному жанру можно отнести и сегодняшнюю беседу Владимира Абаринова из его цикла «Трудности перевода». Она посвящена тому весьма экзотическому эпизоду из жизни Бродвея, когда здесь шли советские пьесы.
Сегодня в бродвейской афише нет ни русских, ни тем более советских пьес. Из недавних постановок на русские темы вспоминаются мюзиклы «Доктор Живаго» и «Наташа, Пьер и Великая комета» 1812 года, но оба спектакля уже сошли со сцены. Но так было не всегда. Мы уже рассказывали о том, какое колоссальное впечатление произвели на американскую публику гастроли МХАТа в 20-е годы. Тогда Бродвей увидел классику русской драматургии – «Царя Федора Иоанновича», «Дядю Ваню», «На дне» в блистательном исполнении труппы Константина Станиславского, в том числе и его самого. Эти гастроли дали мощный толчок развитию американского драматического театра и способствовали интересу к репертуару советской сцены. Другим фактором этого интереса был подъем леволиберальных и леворадикальных настроений в Америке вообще и в интеллигентской среде в частности. Великая депрессия эти настроения стимулировала еще больше. Следствием этого интереса стали постановки советских пьес на Бродвее. Первой из них была в мае 29 года драма начинающего драматурга Дмитрия Щеглова «Пурга». Произведение, я бы сказал, наивно-пропагандистское. Автор сталкивает лицом к лицу в экстремальных обстоятельствах русского и англичанина. Причем русский – красный партизан, а англичанин – инженер, бегущий из России вместе с отступающими интервентами. Щеглов заставляет их соперничать из-за женщины, дочери хозяина компании, в которой работает англичанин. Партизан, конечно, одерживает моральную победу. Советские пьесы поставил один и тот же режиссер в одном и том же театре. Это был театр «Гилд», сыгравший исключительную роль в истории американской драмы. Для разговора об этих постановках я пригласил актера, режиссера, преподавателя актерского мастерства на факультете свободных искусств Санкт-Петербургского университета и историка театра Максима Гудкова. Он глубоко изучил нашу сегодняшнюю тему, написал целый ряд статей о бродвейских постановках советских пьес, так что ему и карты в руки.
Начну с того, что советские пьесы вот в межвоенное время, 20-30-е годы, были нечастыми гостями на Бродвее. И вот две из них как раз поставил лидер Бродвея в то время, это театр «Гилд». Дело в том, что после гастролей МХАТа в США «Гилд», находясь под впечатлением от этих спектаклей, предпринял попытку создания школы, актерской школы при театре и вел переговоры с Станиславским. В силу разных причин этот проект не состоялся, но актерскую школу все-таки они потом, уже независимо от Станиславского, без его методологии, они организовали. Но школа эта просуществовала совсем недолго, потому что практика показала, что не было методологии разработанной, не было такого ясного, внятного понимания того, чему будут учить молодежь актерскую, и она скоро закрылась. Но все-таки Гилд понимал, что внутри театра среди молодежи зреет такое напряжение, что надо что-то делать. И поэтому буквально вскоре после закрытия школы при театре руководство театра Гилд организовало студию. И как раз две постановки советской драматургии, это «Ржавчина» Кершона и Успенского и «Рычи Китая» Третьякова, изначально планировалось, что это будет такая студийная постановка небольшого такого проката и только для избранных зрителей, для подписчиков этого театра, потому что у театра была такая абонементская система. Доверили первую постановку «Ржавчины» человеку молодому, который вернулся только что из Москвы, человек по имени Герберт Биберман. И он ходил по московским театрам и стажировался у самого Мирхольда в гостиме.
В Государственном театре имени Мирхольда.
Вот он в своих письмах пишет, что постановку «Речи Китай» по пьесе Третьякова он видел раз 20 в Московском архиве, Рогали, Российском государственном архиве литературы и искусства. Отложились документы, когда Биберман даже вел переговоры с Мирхольдом. Сначала по поводу гастролей гостима в Нью-Йорк, они не состоялись. Тогда отчаявшийся Биберман и руководство театра Гилд зазывало самого Мирхольда к ним, чтобы он поставил у них «Речи Китай». Но и этого не получилось. И тогда Биберман вот сам решил сделать, поставить то, что, во-первых, он видел, а Мирхольд для него был просто гуру, и он был таким почитателем, яростным почитателем Мирхольда. Так вот в театре Гилд, сначала в студии, появились вот эти две советские пьесы, которые в какой-то момент даже поставили деятельность всего театра Гилд на грани закрытия, потому что пьесы действительно советские, очень неоднозначные, и они вызвали такой, ну, скандал, острый резонанс, разгорелись жаркие баталии.
Поговорим подробнее о пьесе «Ржавчина». Вероятно, Бибермана привлекла полемическая заостренность пьесы. Владимир Кершон и Александр Успенский написали «Ржавчину» по мотивам реального сюжета. В июле 25 года в Москве застрелилась студентка Горной академии комсомолка Рива Давидсон. Выяснилось, что ее затравил гражданский муж, студент той же академии, кандидат в члены ВКПБ Константин Кореньков. В их общую комнату в общежитии он водил любовниц, всячески оскорблял ее, в том числе и за то, что она еврейка. Эта история бурно обсуждалась в печати и на молодежных диспутах. Появился термин «кореньковщина», которым обозвали разложение в партийных и комсомольских рядах, а виновником этого разложения объявили НЭП. Но осуждали и Риву. Софья Смедович, жена видного большевика и сама видный деятель, написала статью под названием «О Давидсоновщине», в которой критиковала покойницу за то, что она не нашла в себе сил бороться, выйти, как она пишет, из узкой сферы семейного быта, а предпочла свести счеты с жизнью по чисто личным причинам. В апреле 27 года, когда театр МГСПС, нынешний театр имени Моссовета, показал премьеру, НЭП доживал последние месяцы. Максим, как я понял из ваших статей, театр Гилд отредактировал пьесу, смягчил конфликт.
Верно. И вот в этом парадокс. Дело в том, что в оригинале пьеса называется «Константин Терехин» и в скобочках «Ржавчина». В эту свою постановку Биберман не закладывал никакой критики Советского Союза. И слово «красная ржавчина» не подразумевало, что корень зла имеет исток именно вот в этой красноте, в этом коммунизме. К моменту постановки на Бродвее эта пьеса уже активно шла и в Германии, и во Франции. И именно с французского перевода был сделан перевод уже на английский. И именно во Франции и в Европе она шла как красная ржавчина, что очень раздражало авторов, которые протестовали, говорили, что эпитет «красная» абсолютно не соответствует идее, о чем они писали. Кстати, именно этот момент был отмечен таким экспертом по советскому театру, американским экспертом Генри Дана. Он обратил внимание, что правильно тогда называть эту пьесу «Желтая ржавчина», потому что причина разложения молодежи, она заключалась не в идеях коммунизма, а в этих непманах, в этих людях, которые поддались вот этому либеральному воздуху в эпоху НЭПа и вот начинают такую сделку и с совестью, и с моралью, и прочее.
Скорей мне!
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляды из Нью-Йорка» в эфире и в интернете. Сегодня в рамках цикла Владимира Абаринова «Трудности перевода» мы беседуем о жизни Бродвея и советских пьесах в американских постановках.
Ты все ревнивей с каждым днем, а я обманывать устала. Лишь по раздвоим найдем, чего нам здесь не доставало. Ай, я хочу, чтоб ты меня взял под ай!
В пьесе, кстати, есть монолог, объясняющий название. Его произносит Непман Панфилов. Все сейчас подлецы. В каждом подлец сидит. Вот говорят мне, конец тебе, Непману, социализм идет. Нет, товарищи, подлость не позволит. В каждом человеке сидит. Вот на эту подлость надеюсь. Заметьте, тянет подлость каждого человека порознь, и у каждого своя. Один на руку нечист, а другой картишками увлекается, третий до баб охоч, четвертый заелся, а вместе на всех ржавчина. Вы, дорогие товарищи коммунисты, в социализм верите, а я в ржавчину верю. Вот. Но интересно, что спектакль театра «Гилд» критиковали с двух сторон. Он никому не угодил. Одни считали его советской пропагандой, другие – антисоветской.
Да, но я думаю, что это вообще вот такая оценка спектаклей по советской драматургии на Бродвее была свойственна. Вот что бы ни шло, не знаю, поздние пьесы Горького в театре «Артье» в Нью-Йорке, это всегда сопровождалось вот такими шибками прокоммунистически настроенных и как раз тех, кто против. Я совсем недавно вообще осознал, что вот в эти годы, о которых мы сейчас говорим, с одной стороны, это была дань моды, интеллигенция действительно верила, убеждена была в том, что в Советском Союзе происходит какой-то удивительно прекрасный эксперимент, и взирали на то, что происходит в Советском Союзе глазами полными восхищение. И именно поэтому на Бродвее даже боялись ставить любую пьесу, где была бы какая-то критика по отношению к советскому строю.
Как антисоветскую пропаганду можно расценивать и убогий быт советских студентов, и антисемитизм. Эта тема совершенно исчезла из американской адаптации. Максим, но ведь, насколько я понимаю, цензура была обоюдной.
Не согласен. В Советском Союзе в это время здорово действовала уже цензура, через сито которого очень сложно было пробраться зарубежным авторам, а тем более из Америки. И тем не менее, американские авторы, произведения американских авторов ставились и очень активно шли на советской сцене. А вот в Америке не было, да, этой государственной цензуры, ну, потому что это совершенно другая модель театра, она без государственной поддержки. Но на Бродвее была своя цензура, то есть зависимость от того, что будет смотреть зритель бродвейский. И я в слабости представляю, как вот эти леди в манто, в вечерних платьях, во фраках потратят большие деньги за билет, сядут в театральный зал и будут смотреть на сцену, где разыгрывается пьеса, не знаю, «Враги Горького» или еще какая-то такая яркая, социальная, коммунистическая, где со сцены говорят, что давайте мы убьем этих буржуев.
Тем интереснее поговорить сейчас о бродвейской постановке пьесы Сергея Третьякова «Рычи, Китай». Сергею Эйзенштейну она понравилась больше, чем спектакль театра Мейерхольда. Во всяком случае, я нашел номер журнала «Нью-Йоркер» 30-го года, где цитируется Эйзенштейн. Он будто бы сказал, что бродвейская постановка куда богаче. Третьяков был человеком огромного таланта, драматургом-новатором. Бертольд Брехт называл его своим учителем. Он около 2 лет прожил в Китае и на этой основе сочинил пьесу, оттолкнувшись от так называемого «Ваньсяньского инцидента». В августе 26-го года пароход с китайским названием, но под британским флагом, направлявшийся в Ваньсянь вследствие неудачного маневра, потопил 3 китайские лодки с людьми и грузом. Китайские власти послали разбираться офицера с командой солдат, но пароход взяла под защиту британская канонерка «Кокчефер». Китайцы пошли на обострение, задержали 2 других английских парохода, а когда британцы попытались силой освободить их, встретили эту попытку огнем. Тогда канонерки «Кокчефер» и Виджин открыли огонь по городу. В Ансяне была убита 1000 мирных жителей. Целые кварталы обращены в развалины. Вот об этом конфликте Третьяков и написал свою пьесу. Автор, понятно, был целиком и полностью на стороне Китая.
Рычи Китай, разгорелся еще более жаркий скандал, чем после «Красной ржавчины». И пьесу убрали тут же. Хотя там удивительная сценография Ли Симонсона, которая вошла во все учебники по сценографии. Биберман, так же, как и свой учитель Мирхольд, выгородил в театре, причем в старом бродвейском театре. Было непонятно, выдержит ли здание такую нагрузку. Он выгородил на сцене огромный бассейн, заполненный водой, много кубометров воды, это такая тяжесть, и было непонятно вообще, не рухнет ли это все.
Согласно журналу «Нью-Йоркер», на который я уже ссылался, воды было 18 тысяч галлонов, это 68 тысяч кубометров, или 68 миллионов литров воды. Еще там сказано, что прозрачный козырек прикрывал от брызг первые 4 ряда партера. Я только хотел уточнить, что в театре Мирхольда «Рычи Китай» поставил Василий Федоров, а Всеволод Мирхольд был художественным руководителем постановки.
И в эту воду он погрузил такую реалистичную модель вот этого корабля «Кокчефер». Биберман воспользовался вот этим преимуществом Бродвея, когда нету постоянной труппы. Поэтому нанять реальность китайцев из Чайна-тауна не было никакой проблемы.
В спектакле участвовало более 60 этнических китайцев. Проблема была в том, что многие из них не говорили по-английски. Но этот недостаток компенсировался их энтузиазмом. За правое дело они охотно ныряли в холодную воду. А вот единственный белый актер, которому приходилось это делать, потребовал воду подогревать.
То есть если у нас в Советском Союзе в гостинице Мирхольда актеры, играющие китайцев, носили парики, грим, вот этот характерный, вот этим разрезом глаз, то на Бродвее все это было настоящее. Более того, поскольку сами китайцы, которые уже жили в Америке, они сочувствовали событиям у себя на родине, это не были актеры, это были просто люди. Поэтому они, хоть они не играли профессионально, они понимали, о чем они говорили. Когда они кричали со сцены «руки прочь от Китая», то в этом был как раз такой человеческий крик их нации. Конечно, это была бомба. Более того, финал у этой пьесы Биберман сделал очень жесткий. Если у Третьякова была такая открытая концовка, то есть там возмущаются китайцы против этого произвола, все приведется к тому, что будет какая-то вспышка гнева у американцев, в этот момент включался свет в зрительном зале, и из глубины прямо на китайцев, которые были на авансцене, а на самом деле на зрителя медленно надвигалась махина вот этого крейсера с этими дулами. Это была такая очень агрессивная точка. Было понятно, что без кровопролития, конечно, страшно все это не закончится. Более того, Биберман очень хотел, чтобы этот крейсер стрелял, чтобы был звук, был дым. И тогда организаторы театра нашли в Калифорнии компанию, которая занимается пиротехникой, но поскольку время такое неспокойное было, и путь очень длинный, в общем, нужно было заказывался специально бронированный состав, и прямо буквально за несколько часов до премьеры привезли вот эту пиротехнику. Все было не проверено, потому что не было времени, и боялись, что пострадают зрители на балконе, ну, их обожжет. Очень эффектная постановка.
Жизнь авторов обеих пьес, о которых мы сегодня говорили, закончилась трагически. Сергея Третьякова арестовали в июле 1937 года и в сентябре расстреляли. Владимир Кершон был арестован в августе 1937-го и расстрелян в июле 1938-го. Его соавтор Андрей Успенский написал еще немало теперь забытых пьес и умер в 1978 году. Герберт Биберман в середине 30-х переехал в Голливуд, стал сценаристом и кинорежиссером, а в 1947-м попал под асфальтовый каток маккартизма, стал одним из членов «Голливудской десятки» и провел за решеткой полгода за неуважение к Конгрессу. Я начал с того, что сегодня на бродвейских подмостках не идет ни одна русская пьеса. В Российском театре картина совершенно иная. Я посмотрел афишу и увидел, что только в этом месяце и только в Москве, если не помешает коронавирус, можно увидеть и «Трамвай желания» Теннесси Уильямса, и «Продавца дождя» Ричарда Нэша, и инсценировку романа Скотта Фрэнсиса Фицджеральда «Ночь нежна», и мюзиклы «Шахматы», «Суини Тодд» и «Волосы». Американский театр, когда-то учившийся у Чехова и Станиславского, давно вырос из пеленок и сам стал мировым лидером и классикой. С нами сегодня был актер, режиссер и историк театра Максим Гудков. Мы слушали композицию Александра Цфасмана «Веселый вечер» в исполнении инструментального квартета под управлением автора, запись 1953 года, песню Леонида Половинкина «Поедем в Парагвай» из фильма 1933 года «Марионетки» пела Валентина Токарская, фрагмент оперы Александра Раскатова «Собачье сердце», камерный оркестр нидерландского радиодирижер Мартин Брабинс, 2010 год. А сейчас слушаем сюиту Сергея Прокофьева из балета «Стальной скок». Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения, дирижер Геннадий Рождественский, запись 1967 года.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы и подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В эфире и в интернете новые эпизоды с цикла Владимира Баринова «Трудности перевода». Сегодня мы обсуждали советские пьесы на Бродвее. Режиссер Александр Аркадьев. До скорой встречи. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.